Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шаршемби 20-январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстан Орусия менен келишимден чыкса, ГЭС-терди Кытай курушу мүмкүнбү?
Бул акча жагы, ал жерде бир 3 миллиарддын жогорураагы болуп атпайбы? Анан экинчи жагы, эле чоңураак мамлекет, мүмкүн Кытай, ошо мамлекеттер болотпу?
Пакистанда кепти каңырыш уккан шакиртин басмырлаган молдо камакка алынды, а бала болсо майып болуп калды.
Эси чыккан баланы өзү менен чогултургандарда каргап шилишет. Өспүрүм бала үйгө барганда бир колун билектен кесип, эртеси тарелкага салып молдого көтөрүштү.
Тогуз-тороодо оорудан каза болду делген 3 адамдын туугандары дарыгерлерге нааразы. Саламаттык сактоо министри текшерүү катуу болорун убада кылууда. Жогорку кеңеш 2030 жылга чейин жапайы жаныбарларды атууга тыюу салууну сунуштоодо. Мына ушулар тууралуу алдагы жарым саатта кеп кылабыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Чочко тумоосу Казакстанда да бир өмүрдү жалмады. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде тарап жаткан чочко тумоосу же H1N1 вирусу Казакстанда да катталып, бир адам көз жумду. 19-январ күнү өкмөт бул илдетти жуктурган алгачкы бейтап жашоо менен кош айтышканын расмий кабарлады. Мурдараак Орусиянын да айрым аймактарында вирус жайылып, 5 киши каза болгону, ондогон адамдар ооруканага түшкөнү маалымдалган. Көбүнчө өлүм менен аяктаган H1N1 вирусу Украинада, Иранда, Грузияда жана башка өлкөлөрдө адам өмүрүн кыйып, жүздөгөн кишилер дарыланып жатышат. Алгач ирет чочко тумоосу пандемиясы 2009-жылы Мексикада катталып, тез арада башка мамлекеттерге жайылган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде андан бери оорудан 18 000 ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Кыргызстан фракциясындагы ЧРды прокуратура текшере баштады. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Эльмира Жумалиева фракция лидери Канатбек Исаевдин үстүнөн башкы прокуратурага жазган арыз боюнча текшерүү жүрүп жатат. Эгер мыйзам бузуу фактылары аныкталса, Исаевке кылмыш иши козголушу ыктымал. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынан Азаттыкка кабарлашты. Депутат фракция лидерин документтерди жасалмалаган деп күнөөлөп жатат. Исаев азырынча эч кандай комментарий бере элек. Керри менен Лавров кыйын кырдаал курчуган мамлекеттердин маселесин талкуулайт. Бүгүн 20-январда Швейцариянын Цюрих шаарында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолугат. Алар Сирия менен Украинадагы кырдаалды, Ирандагы санкциялар алынгандан кийинки жагдайды талкуулашмакчы. ТАСС агенттиги билдиргендей, тараптар Москва менен Вашингтондун ортосундагы кызматташтыктын күнгөй тескейинде сүйлөшөт. 25-январда Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү пландалгандыктан Керри менен Лавровтун жолугушуусунун негизги багытын Сириядагы абал түзмөкчү. Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына ылайык Сирияда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндөн соң 6 ай ичинде өткөөлү өкмөт түзүлүп, жаңы конституциянын долбоору иштелип чыгышы керек жана 18 айдан соң эркин жана акыйкат шайлоо өткөрүү зарыл. Парламент ГЭС-терди куруу келишимин денонсациялоо маселесин карайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда 2012-жылдын 20-сентябрында түзүлгөн ГЭС-терди куруу боюнча келишимди денонсациялоо маселеси каралат. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, буга чейин аны фракциялар жана тийиштүү комитеттер талкуулаган. Эгер денонсациялоо боюнча мыйзам кабыл алынса, өкмөт 6 ай ичинде жаңы инвестор табарын экономика министринин орун басары Айбек Калиев билдирген. Өкмөт Орусия менен Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскадында ГЭС-терди куруу жөнүндөгү 2012-жылы жетишилген келишимден чыгуу чечимин жакында кабыл алган. Президент Алмазбек Атамбаев жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында Орусия ГЭС-терди кура албасын билдирген болчу. Ауганстанда мурду кесилген аялдын окуясы нааразылык жаратты. Ауганстандын Фаряб провинциясындагы алыс кыштактардын биринин 25 жаштагы тургуну жубайынын мурдун кесип салды. Аялдын интернетке жайгаштырылган сүрөтү коомчулук арасында нааразылык жаратып, активисттер мындай кадамга барган эркекти жазага тартууну талап кылып жатышат. Провинция борбору Маймана шаардык ооруканасынан кабарлашкандай, 22 жаштагы Реза Гүл бейтапканага 18-январда түшкөн. Аны Түркиядан барып дарылануусу үчүн госпиталь тийиштүү чараларды көрүп жатат. Жабырлануучунун күйөөсү айылдан качып кеткени айтылууда. Тор кийим тигүүчүлөр өндүрүштөгү көйгөйлөрдү көтөрүшөт. Кыргызстандык тор кийимтигүүчүлөр электр энергиясы үзгүлтүккө учурап жатышы жеңил өнөр жай тармагына терс таасир этип жатканын адаттанууда. Бул маселеде алар бүгүн 20 январда Бишкекте маалымат жыйын курушат. Уюштуруучулар кабарлагандай, учурда Кыргызстанда 25 жакын ишкана тор кийим чыгарат, кадимки тигүү цехтеринен айырмаланып, трикотаж ишканаларында электрдин өчүп күйүшү жабдуунун бузулушуна, продукциянын жарактан чыгышына алып келет. Ишкерлер бул жаатта кызматташууга кызыктар өлкөлөр менен келишим түзүү жагы электр көйгөйүнүн улам үзгүлтүккө учурап жатканын белгилешет. Кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиададан ийгиликтүү кайтышты. Түркиянын Измир шаарында 9-10 январ күндөрү өткөн дүйнөлүк окумуштуулар кубогу олимпиадасында Кыргызстандагы кыргыз түрк сибат лицейлеринен барган команда 5 алтын жана 6 коло медаль менен кайтышты. Аталган мекемеден кабарлашкандай, турнирге дүйнөнүн 80 өлкөсүнөн окуучулар катышты. Али,
чоң рахмат, жакшы жаңылык экен. Акыркыңыз ушул эле жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан, ошондой эле смартфондон кирип Азаттык Чекит Моби дареги менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Анда эмесе биз уктуруубузду улантып алгач аба ырайына токтоло кетели. Бүгүн 20 январда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүп, жолдор тоңголок, тайгак болорун синоптиктер эскертишүүдө. Абанын табы Чүйдө күндүз 1-6 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта 0-5 градуска чейин жогору. Баткенде 2-7 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ысык Көлдө -4-1 градуска чейин жогоруласа, Нарында -5-10 градуска чейин төмөндөйт. Ош жана Жалабатта 2-7 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо болсо -13-18 градус суук. Ал эми Бордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Туман түшүш ыктымал. Абанын табы 3-5 градуска чейин жылыйт. Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстандын парламенти бүгүн Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча эл аралык келишимди жокко чыгарууну талкуулайт. Келишимден бир тараптуу чыгууну өкмөт Орусия каржылык каачылыктан улам аны ишке ашыра албашы менен түшүндүрүүдө. Бирок Кыргызстан башка өлкөлөрдөн инвестор табаларынан күмөнсүнгандар дагы арбын. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Орусия менен ГЭС-терди куруу тууралуу эл аралык келишимди денонсациялоо мыйзамын өкмөт менен парламент чагылгандай тездик менен кароодо. Жылдын башында өкмөт келишимден бир тараптуу чыкканын жарыяласа, Жогорку Кеңештеги бардык фракциялар менен тийиштүү комитеттер да аны карап өтүштү. Алдыда парламенттин уруксаты гана калды. Өкмөт келишим денонсация болгондон кийин 6 айдын ичинде жаңы инвестор табарына ишеним артууда. Жаңы түзүлгөн энергохолдингтин директору Айбек Калиев
өзү мындай этикет боюнча келишимди жокко чыгара электе биз бул маселе боюнча сүйлөшүүнү баштай албайбыз. Ошол себептен биз азыр ич ара өзүбүздүн мындай пландарыбызды гана түзүп баштайбыз. Анан кийин келишим толугун менен уже денонсациялоо боюнча келишим күчүнө киргенден кийин биз ачык экенибизди жарыялап, анан кийин сүйлөшүүлөрдү баштайбыз.
Ушул тапта кыргыз өкмөтү Москвага келишимден бир тараптуу чыгып жатканы тууралуу расмий маалымдай элек. Качан гана парламент үч окууда келишимден чыгууну жактырып, мыйзам күчүнө киргенден соң дипломатиялык каналдар аркылуу Орусияга нота жиберилмекчи. Тышкы иштер министринин орун басары Эмиль Кайкиев денонсациянын жолжобосун Азаттыкка мындайча түшүндүрүп өттү.
Россия жана өлкө тарабынан РАО, Интеррао, анан Русгидро ошолордун баарына. Анан ким ошо акчаны инвестиция кылды, каяктан акча, ким ошо акчаны берди, кайсы ачага ошол курулду. Анан ошонун баары изилеп чыгып, анан уже ошондо карайт. Ошон үчүн 6 ай бар да. Анан уже биз чечимге келебиз да.
727 миллион долларга бааланган нарындагы ГЭС-терди Русгидро курууга уруксат алып, ушул маалга чейин 37 миллион доллар жумшаганга жетишкен. Денонсациядан кийин Кыргызстан бул каражатты түз же инвестор аркылуу кайра кайтарып берүүнү көздөдү. Анткени менен азыркы шарттар аркылуу ГЭС-терди курууга башка өлкөдөн инвесторлор келишине күмөн санагандар жок эмес. Орусия келишимди аткаруу мүмкүн эмес деп, аны кайрадан карап чыгууну сунуштаганы бул инвестор үчүн пайдасыз долбоор экенинен кабар берип жатканын КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков айтат.
Кыргызстанга экономикасына инвестиция кылам деген кайсы инвестор болбосун өзүнүн кызыкчылыгын эске албай туруп келбей турганын көргөзүп атат да. Башында көрүнгөн шылтоо менен кирип алгандар дагы акырында көрө жатабыз деген келишимдерге барган компаниялар болуп калып атат да. Демек анда биз оюндардын мындай куралдарын башкача кылып өзгөртпөйлүбү? Өзүнүн кеткен чыгымын кайтарып ала тургандай шарттар түзөлү, электр энергиясын чет өлкө инвестицияланганга укук берели, жок дегенде бир 70-80%.
Өкмөт азырынча инвестор тууралуу ойлоно электигин айтканы менен жаңы инвестор Кытай болуп калышы мүмкүн экенин эксперттер жокко чыгарышпайт. Анткени Кытай Кыргызстандагы бир катар ири долбоорлорду мөөнөтүнөн кечикпей куруп келатат. Ошондой эле араб өлкөлөрү жана Иранга да чакыруу түшүшү толук мүмкүн. Кыргызстандын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыровтун оюнча, жогорку нарын каскатындагы гестерди чакан инвесторлор курса болот. Ал эми Камбар ата бирди курууга байланыштуу саясий да маселелер бар болгондуктан ага ири өлкөлөр колдоосу керек.
Биринчиден бул акча жагы, ал жерде бир 3 миллиарддын жогорураагы болуп атпайбы? Анан экинчи жагы, чоңураак мамлекет, мүмкүн Кытай, ошого окшоо мамлекеттер болот го. По крайней мере, ал бүткөндө уже электр энергиясын сата турган жерлерде табылат.
Бишкек менен Москва гестерди куруу тууралуу 2012 жылы эле макулдашкан. Ошондон бери Камбар ата бир боюнча эч нерсе жасалган эмес. Ал эми жогорку нарын каскатында 3 жылдын ичинде 7% жумуш аткарылган. Келишимге ылайык Орусия курула турган гестерге 50% түбөлүк ээлик кылса, Кыргызстан андан өндүрүлгөн электр энергияны өздүк баа менен сатып алмак. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми парламент демилгелеген дагы бир маселеге кезек берели. Депутаттар Жанар Акаев менен Эмил Токтошов Кыргызстанда аңчылыкка 2030 жылга чейин тыюу салууну сунуштап жатышат. Бул зарылчылык акыркы убактарда жан жаныбарлардын жапа чегип абдан кырылып бараткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Бизде ушул боюнча азыр түз байланышта депутат Эмил Токтошов бар. Мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Эмил мырза, айтсаңыз, буга эмне зарылчылык болду биринчи? Кыскача айта кетсеңиз. Мындай кандайдыр бир эсеп чоттордун негизинде ушул демилгени көтөрдүңүздөр да?
Кыскасы айтсак, азыр дүйнөдө ак элибиздин саны 4,5-5 миңге чейин калыптыр. Ошонун ичинен 200-500 чейин Кыргызстанда экен. Биз аңчылыкка тыюу салуу үчүн мыйзамдалгылган ЖКХ сайтына талкууга коюп,
парламентте
эки күндөн кийин СКОЛдон бир элибизди атып алган киши кармалды. Бул кармалганы аз келген, кармалган мындан көп.
Кармалбагандары.
Кармалгандар мындан көп. Биздин аңчылар чет өлкөнүн адамдарына өздөрү лицензия алып берип, өздөрү гид болуп, алар менен чоо катышып, чоң бизнеске айлантып алышты. Аркан менен кылжаны аткандар мындан көп. Өзүңөргө маалым болгон деп алар мактанышып, сүрөттөрүн интернетке коюшуп чыгарып, ойдо болбогон иштерди жасап жатышат. Мындай темп менен барсак, бул 2 жылдын ичинде эле Кыргызстанда өзүбүздүн жапайы жаныбарлардын баарын жок кылып алышыбыз мүмкүн.
Демек ушундан улам мындай чара көрүп аткан турбайсыздарбы? Анан кийин бул кайсы жан жаныбарларды коргоого алат? Сиздердин мыйзам өтүп калса, мисалы үчүн ит куш күчтүү эмеспи? Жан жаныбарга мына кол короодогу малга кол салган карышкыр, чөө жана башка мындай бир жырткычтар дагы корголобу? Анда кандай?
Биз карышкырды, түлкүнү, чөөнү киргизбейбиз деп атабыз, анан калган баардыгын киргизели деп ойлоп турабыз. Калган жапайы жаныбарды, канаттуулардын баарын киргизсекпи деп ойлоп турабыз.
Анан эми өзүңүз билесиз, бул мыйзам долбоору мурда дагы Равшан Жээнбеков, Исмаил Исаков, Өмүрбек Абдрахманов тарабынан сунушталган эле. Анда дагы бир топ карама каршылыктар болгон. Мына бизге жашырын деле эмес, аңчылыкка чыккандар капчыгы кампайган байлар, же болбосо колунда бийлиги бар, же болбосо табелдик куралы бар, күч түзүмдөрүндө иштеген кишилер болуп атпайбы? Анан сиздерде саясий эрк жетеби ушуну ишке ашырганга?
Эми биздин жер үстүндөгү жана жер астындагы байлыктар сыяктуу эле Ала тоозду аралап жүргөн жапайы жаныбарлар биздин байлыктар болуп саналат. Кыргызстанда дүйнөдө эң сейрек кездешчү жапайы жаныбарларга аябай бай. Биз эми ушуну түшүрсөк, бизден кийинки урпактарга дагы өзүбүздүн ушул байлыктарыбызды калтырып кетүүбүз керек. Биздин эркибиз толук жетет. Биз ушул мыйзам долбоорунун ишке ашырышына аракет кылып, толук күчүбүздү жумшайбыз. эми туура эми буга каршы чыккандар болот. Бизди өзүңүздөр көрүп атасыздар, сайттарда, интернетте 90%ге жакын элдер колдоп атат. Бул деген эмне дейт? Коомчулук өзлөрү уже өзлөрү ушундай иштин болоорун каалап, өзлөрү болгон жаратылышка мамилесин бизге билдирип турат.
Туура эми биз баягы илгертеден эле ата бабаларыбыз аңчылыкка жакын болуп, азыр деле каныбызда ойноп турат эмеспи? Анан бирок ошого карабастан кечээ Facebook'та деле көрдүк, колдогондор көп болуп атат да. Анан кийин эгер мыйзам кабыл алынгандан кийин мораторий күчүнө киргенден кийин атылган жан жаныбарларга айыппул мурдагыдай эле калабы же ал көтөрүлүшү мүмкүнбү же кандай болот? Же балким кылмыш жазасы чектелиши мүмкүнбү?
Өзү мыйзам бар, 2014-жылы кабыл алынган, бирок мыйзам ишке ашкан эмес, ичинде жумшак жазылып калган да. Аны биз мындай такташ тактоо иретинде айтсам, биз эгерде азыркы убакта жанагы биризди атып алса 500 000 штраф экен.
Ооба.
Аны айыппулу, аны биздин чет өлкөдөн келген туристтер жөн эле төлөп коюп каалаганын айтып жатыптыр. Биз айыппулду көтөрсөк деле акчасы жок адамдар, акчасы көп адамдар келип атып бериши мүмкүн. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, айыппул кылбай эле бир 2 жылдан 5 жылга чейин бекинен ажыратылган катуу закон кабыл алса ошондо токтош мүмкүн.
Кылмыш жоопкерчилигин тартуу
деп кылмыш жоопкерчилигин.
А башка мисалы кийиктерчи, мисалы үчүн аркарлар бар, Марко Поло аркары.
Бул мыйзамдоолору жана айтып кеттим, карыш кыр менен чөө, түлкүдөн башкасынан баардык жаныбарларга тийиштүү болот.
Ала берки кийиктерге дагы көтөрүлөбү айыппул же аларга дагы кылмыш жоопкерчилиги каралышы мүмкүнбү? Эми
баардыгына кылмыш жоопкерчилиги каралат.
Мисалы айылдарда эми жашырын эмес да, ушу кийик кышкысын кийик аткандар көп эле эмеспи? Анда алар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн экен да.
Ооба, ооба.
Анан парламент кандай деп мындай реакция кылып атат буга? Өзүңүздөрдүн кесиптештериңиздер өтчүдөйбү же балким өтпөй калчудайбы?
Биз жогорку кеңештин сайтына талкууга бир жумадан ашып калды койгонубузга. Дагы бир топ күн турат. Анан биринчи окууга алып барабыз, анан билинет кандай болору. Каршы чыккан адамдар бар, каршы чыгышат. Бул аңчылык менен бизнес кылгандар да көп. Аңчылык менен өзүнүн мындай болгон убактысын, бош убактысын өткөргөн адамдар да бар.
Ооба, сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта парламент депутаты Эмил Токтошов болду. Эскерте кетели, Эмил Токтошов жана Жанар Акаев аңчылыкка 2030-жылга чейин тыюу салуу демилгесин көтөрүшүүдө уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага келели. Пакистанда адамдарды диний жек көрүүгө түрткөн имам камакка алынды. Камакка алууга анын сөзүнөн улам пайгамбарга акаарат келтирдим деп ишенген өспүрүм баланын колун билегинен кесип салышы себеп болгон. Полициянын билдиришинче, имам Шаббир Ахмед Пакистандын кылмыш кодексинин террорчулукка каршы жообосуна ылайык кармалган. Мына ушу иштин чоо жайына Амирбек Азам уулу токтолот.
15 жашар баланын пайгамбарга болгон сүйүүсүн көрсөтүү үчүн колун кесип салган окуя өткөн жумаанын ортосунда Пакистандын Пенджаб провинциясында болду. Пакистандын англис тилинде чыкчу Даван гезитинин кабарлашынча, андан бир күн мурда мечиттин имамы өзү окуткан балдардан, силердин араңардан ким Мухаммед пайгамбарды сүйбөйт деп сурайт. Суроону кыңыруккан Мухаммед Анвар колун көтөрөт. Буга каарланган молдо баланы пайгамбарга каарат келтирдиң деп каттуу жемелейт. Эси чыккан баланы өзү менен чогуу тургандарда каргап шилишет. Өспүрүм бала үйгө барганда бир колун билектен кесип, эртеси тарелкага салып молдого көтөрүп келет. Окуучу балага Мухаммед пайгамбарга сөз тийгизбегенин далилдөө үчүн сөзсүз колун кесүү керек беле? Деги пакистандык белгилүү журналист Абубакар Сыдык бул суроого жооп бергенден мурда Пакистандын теңинен көп калкы 82 миллиондой эл жашаган Пенджаб провинциясындагы мусулмандар тутунган Барели мазхабынын өзгөчөлүгүнө токтолду.
In Punjab, Most people subscribe to
Пенджабта көпчүлүк эл исламдын барели мазхабына кирет. Ал мазхаб негизинен байистүү, бирок ал жолдогулар Мухаммед пайгамбарга болгон өзгөчө мамилеси жана пайгамбарга болгон сүйүүсүн шаардана көрсөткөн менен айырмаланышат. Барелилер Пакистандын ар бир жараны Мухаммедди тең дешсиз пайгамбар деп тааныши керек. Ага жана исламга жаман сөз айтпаш керек деп эсептешет. Башка мусулмандар деле ушундай көз карашта. Ошентсе да алардан барелилер өзгөчөлөнүп турат деп ойлойм.
Деди Абубакар Сыдыки. Пакистанда 1980-жылдары Мухаммед Зиаул Хак президент кезде Аллага акаарат сөз айткандарды жоопко тартуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам ылайык исламга, Мухаммед пайгамбарга, Куранга шек келтирүү кылмыш саналат жана андай кылмыш жасаган адам өтө катуу жазаланганда дарга салат же өлтүрүлөт, дейт Абубакар Сыдыкы. Сыдыкынын болгошунча жанагы 15 жашар бала өлүмдөн коркуп, өз колун кыркып салган болушу мүмкүн.
Көпчүлүк учурда эгер кимдир бирөө башка бир адамды исламга акарат келтир деп айтса, адамдар аны каргап силеп, ур токмок алышат же өлтүрүшөт же үйүн өрттөп жиберишет. Муналар адилеттик деп билишет жана эч ким узак сот жараянын күтпөйт. Сот дагы болбойт. Жанагы баланы да молдошул тейде жемелеп айыптаган жана ал өмүр үчүн корккон. Ошон үчүн өзүн исламга акарат келтирбегенин далилдеш үчүн үйүнө барып колун кескен деп ойлоймун.
Деди англис тилиндеги Чандра сайтынын редактору Абубакар Сыдыки. Имамдын каарына калып колун кесип салганы үчүн баланын ата энеси сотко даттанган эмес. Тескерисинче уулубуз ушундай ирдикке барды деп айылдаштары менен кошо сыймыктанышкан. Ошентсе да мечиттин имамы Шабир Ахметти полиция камакка алып, окуяны териштирип жатканы расмий маалымдалды.
Бек Азамулунун макаласын уктук. Эми уктуруубузду Улан-Ата арналында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кыргызстан фракциясындагы мандат талашын прокуратура текшере баштады. Чочко ылаңы Казакстанда дагы бир өмүрдү жалмады. Парламент гестерди куруу келишимин денонсациялоо маселесин бүгүн карамакчы. Ооганстанда мурду кесилген аялдын окуясы нааразычылык жаратып, укук коргоочулар анын көзүн жазалоону талап кылып чыгышты. Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында бүгүн Кыргызстан менен Түркия ишкерлеринин бизнес форуму башталат. Ал инвестиция маселесине арналат. Ошто болсо коопсуздук маселеси талкууланмакчы. Уктуруубузду эми жергиликтүү көйгөйлүү маселе менен баштайлы. Токсородо оорудан каза болду делген 3 адамдын туугандары райондук оорукананын дарыгерлерине нааразы. Алар башкы врач баш болгон токсородонун ак халатчандары бейтаптарга шалаакы мамиле жасагандан улам өлүмдөр көбөйүүдө дешет. Саламаттык сактоо министри болсо батулизмден жан берген 2 аял жана башка кырсыктар боюнча дарыгерлердин күнөөсү далилденсе алар аеосуз жазаланаарын билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Баласы калды. Үчөө мектепте окуйт, бирөө 3 жашта, бирөө 10 айлык баласы калды.
Бир тууган сиңдисин жоготкон Нурбүбү Боржоева токсоронун врачтарынын шалаакылыгын айтып, каңыргы түтөп жатат.
Эч жардам көрсөткөн эмес, бирок ошо таң калыштуусу 3.5 саат кармашкан. Сууну ичкиле деп берип коюп, өздөрү чай ичип отуруп алган шараптап. Тигилердин айылынан казармандын центрине келиш үчүн 1.5 саат убакыт кетет. Кыш күрөдө 2 саатка жакын. 2 саат казарманга барып, 3.5 саат ал жерде кармалып, эч кандай помощь көрсөтүлбөстөн 3.5 сааттан кийин Бишкекке жөнөткөн. Ошондон менин сиңдим ыйлаган, жалдырап, мени жибербей эле койгула. Жете албайм аякка, жаман болуп калдым. Жете албайм мен дегенде болбой кетиришкен.
Боржоева кошумчалагандай, салатка уулангандар өлүм алдында ооруканага түшкөндө дарыгерлер чака, маргансовка алып келгиле деп бейтаптардын туугандарын жумшап, аларды кабыл алуудан баш тартышкан. Эч кандай медициналык жардам көрсөтүүгө жараган врачтар акыры уулангандарды такси менен Бишкекке салып жөнөтөт. Ошентип, Токсородо 9 адам тамак ашка ууланса, экөө Бишкекке жетпей, жолдо каза табышат. Маркумдун жакындары убагында жардам көрсөтпөгөн ак халатчандарды күнөөлөп, алардын жазаланышын талап кылып келишет. Жаңы жылдан соң салатка ууланган эки аялдын артында жети бала жетим калды. Алардын эң кичүүсү 10 айлык. Уулангандарга удаа эле ушул эле ооруканадан 60 жаштагы Бектурду Назарматов таушмактуу жагдайда көз жумат. Анын кызы Гүлзарида бейтапты убагында кабыл албаган 9 торонун врачтарын айыптап жатат.
Ошол учурда скорый чыксак келип эч жардам көрсөтпөйдү да, кетан алса эле кетип калып атышты. Экинчи күнү дагы алып барсак дагы дежурный врач жумуш ордунда жок экен көрсөтсөк. Анан үйүнөн чакыртып келип араң караттык да, бир күн кечке дагы эле кетан алып анан өзүн димедрол сай берип эч жардам көрсөтсө болгон да учурунда. Ошентип эки күндөн кийин атабыз каза болуп калды да ошо больницаданчы, ошо врачтардын шалакылыгынан.
Мына ушул дооматтар боюнча Тогуз Тороо райондук ооруканасынын башкы дарыгери Дуния Абдылдаева менен телефондон байланышууга аракет кылдык. Алгач жакшы эле сүйлөп баштаган, качан гана азаттыктан чалып жатканыбызды билгенде байланышка шылтап телефонун шарт өчүрдү.
Алло.
Каяктан?
Азаттыктан. Сиздин номурду тегиз.
Жолго келе атам, мен азыр недоступный жерге жетип калам.
Алло.
Бир жума аралыгында белгисиз жагдайда көз жумган бейтаптарга ким жоопту? Врачтардын жоопкерчилигин ким карайт? Мына ушул суроолор менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыраевке кайрылдык.
Биз эч кандай карга карганын көзүн чоккубайт деп иликтөөнүн акырында булар административдикти дагы, укукту дагы керектүү тиешелүү насыйын алышат. Канчалык күнөөлүү, эмнеге кылбай койду дегендердин бүт баарын закон түрүндө прокуратурадын алдында жооп беришет.
Ооруканадан таушмактуу себептерден көз жумган окуялар биринчи ирет катталып жаткан жок. Адистердин баамында мындай кырсыктарга врачтардын кайдыгерлиги жана оорулуулардын ооруканага кеч кайрылганы себеп. Кандай болгон күндө да Гиппократтын антын берген ак халатчандар ар бир бейтап өмүрү үчүн жоопту экени талашсыз. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Албетте бул окуяга Азаттык мындан ары дагы көз салат. Эгер дарыгерлердин өз жүйөсү болсо, ага дагы орун бергенге даярбыз. Эми уктурубузду улантып сөз дайрага токтолсок, анын кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Орусчасы национализация, кыргызчасы улутташтыруу деген сөз бар. Орус тилиндегисинде да, кыргыз тилиндегисинде да айып жок. Айып мына ушул терминди туура эмес колдонуп келаткан өзүбүздө. Далил келтирели. Депутаттар кумтөрдү улутташтырабыз дешти дейт. Эгер жакшылап ойлонуп көрсөк, улутташтыруу деген кыргызташтыруу деген эле сөз. Бир караганда мунун өнү жоктой сезилет. Кыргыздаштырбаганда эмне кылмак элегинен кыргыздын менчиги болсо дейбиз. Бирок саясат деген кыргызчылыкка караганда кылдаттыкты жакшы көрөт эмеспи? Кыргыз Республикасындагы кумтөр алтын кенел эмес, ага чейин таланып тонолгон, сатылып жок болгон, менчиктештирилген завод фабрикалардын, кандидаттар менен ишканалардын, мекемелердин баарын жалгыз эле кыргыз улутунан турган эл эмес, Кыргызстан деген өлкөнүн көп улуттан турган эли курбады беле. Ошондуктан жалпы элге таандык ишканаларды мындан ары улутташтыруу дебестен мамлекеттештирүү же мындан да тагыраагы мамлекеттин ээлигине алуу деп жазып документтештирген өзүбүзгө да Кудайга да жага турган иш болотго деген ойду айткыбыз келди. Илгери кыргыздын жайлоолорун пайдаланып келгендиги үчүн казактардан алынуучу аренда акыны кыргыздар чөбөс деп да атачу экен. Көп жылдардан бери жер шаарынын бир бурчунан чыга калып тарап кетчү ооруну чочко тумоосу деп атап алып, анын аталышы туурабы же туура эмеспи аны такыр эле ойлогон жокпуз. Анын үстүнө кыргыз малды же жан жаныбарларды эч качан тумоолоду деп айткан эмес, тумоолоп калыптыр деп адамдар да айткан. Грипп дегенде сасык тумоо деп которуп жүрүшөт. Бирок жан жаныбар менен малдан адамдын айырмасын ажырата билген кыргыздар канаттуу куштарга, айбанаттар менен малга жабышкан дартты өз аты менен атап, аларды ылаңдап калыптыр деген. Ылаңга чалдыгыптыр, ылаңы бар экен деп айтышчу. Андыктан куш тумоосу же чочко тумоосу деген айбан менен адамдын оорусун айырмалай албагандардын тапкан сөзү. Кыргыз баласы ит кушту эч качан тумоолоду деп айткан эмес. Ит ылаңдап калыптыр деген. Тумоолоп калыптыр деп кишилер да айткан. Атам тумоолоп калыптыр, барып көрүп келдим дейт. Ошондуктан кесиптеш ини карындаштарымды радиодон, теледен сүйлөгөндө гезитке жазганда куш тумоосу же чочко тумоосу дебей, куш ылаңы, чочко ылаңы деп туура жазып, туура айтып жүргөнгө чакырар элем. Дагы бир жактай, кыргызда күйөөсү же эри деген сөз бар. Бул сөздүн маани маңызын түшүнбөгөндөр же сөз маанисин жакшы билбегендер орой деп өгөйлөшү мүмкүн. Эр деген сөздүн эмнеси орой? Эр деген эр жигит, эр азамат, эркек дегенден келип чыккан балбан сөз, мыкты сөз. Эрди катын дейт. Жаныңдагы ким десең, совет доорунан калган адат менен күйөөсүн жолдошум деп тааныштырмайбыз деп адатка айланды. Жолдошуң жаныңдагы жигит экен, анда күйөөң кайда? Десе эмне дейсиң? Ошондуктан жаштар күйөөсүн тааныштырганда, бул менин күйөөм болот, же бул менин эрим болот деп эле кыргызча айтышы керек. Күйөөгө тийгенден уялбаган күйөөм же эрим дегенди айткандан уялабы? Орустар деле этомой муш деп айтат эмеспи?
Деди Шайлообек Дүйшеев. Биз үчүн менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мында жаңырган баардык баян маектерди сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр эми саат 8:00 жолукканча аман туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Азаттыка, программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. С вами я, Адилет Бектурсунов. Международное рейтинговое агентство Moody's, а также Standard & Poor's присвоили правительству Кыргызстана рейтинг со стабильным прогнозом. Это событие стало первым в истории государства, когда авторитетная рейтинговая организация присваивает Кыргызстану суверенный рейтинг. Обо всем этом поговорим сегодня в студии «Затыка» экономист Искендер Шаршиев и заместитель директора агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызстана Адильбек Улушумкарбек. Здрасте.
Здравствуйте.
Собственно, кредитный рейтинг – это своего рода показатель экономической надежности государства. Если отталкиваться от того, что пишет сегодня пресса, кредитный рейтинг поможет правительству, банкам и бизнесу получить инвестиции и кредиты на привлекательных условиях по низким процентным ставкам. Так ли это? Прошу вас поподробнее рассказать. Вам слово, Шумкарбек.
Здравствуйте еще раз. Безусловно, получение кредитного рейтинга – это некий индикатор того, что нам начали доверять на международно признанных условиях. И получение кредитного рейтинга, опять-таки, должно внести весомый вклад в развитие нашего финансового сектора, именно в инфраструктуру, путем, естественно, того, что наши, так скажем, учреждения из финансового сектора получили возможность выходить на международные финансовые рынки и, то есть, привлекать относительно дешевые и выгодные кредиты. Но необходимо отметить, что для этого тоже наши игроки финансового сектора должны сами тоже подготовиться на подходящем уровне, так скажем, обеспечить свою инфраструктуру хотя бы на региональном уровне, и чтобы выходить на региональные финансовые рынки. И это, конечно, безусловно, привлечение длинных денег, да, как раз-таки должно отреагировать, то есть должно повлиять на изменение процентных ставок в области понижения. Ну, помимо этого, у нас есть ряд других факторов, которые также могут повлиять. Это никогда не исключаем политический фактор, наша макроэкономическая стабильность. Я думаю, что как раз-таки, если финансовый сектор поработает так скажем, повышении своей инфраструктуры, эти факторы, вклад этих факторов, они будут относительно низок.
Угу. Ну, вот смотрите, основная проблема сегодня у нас в стране, ну, это кредитные ставки. Это кредиты, которые в кабальных условиях, которые сидит большая часть населения страны. Стоит ли ждать того, что, вот, как вы сказали, кредитные ставки понизятся? Каким способом? Как скоро все это произойдет?
Это зависит от того, что как на это отреагирует сам финансовый сектор. И вообще выгодно ли ему, захочет ли он это, так скажем, этим заниматься. Потому что я еще раз напоминаю, что опять-таки, чтобы выходить на эти рынки, теперь надо получить, у нас страновой рейтинг есть, теперь надо получить непосредственно корпоративный рейтинг для этих учреждений. Да? Это тоже не из дешевых удовольствий. И получение этого рейтинга требует ряд выполнения определенных критериев. Вот. И все это, опять-таки, поставить проблему выбора для наших участников финансового сектора. А на сегодняшний день такая ситуация, что когда наши игроки финансового сектора занимают, привлекают денежные средства, получается, основным критерием для определения кредитных ставок выступает уровень ставок по ГКВ. Под какой процент готово наше правительство занимать на внутреннем рынке.
Угу.
Вот. И теперь вопрос, если говорится о привлечении финансов уже на международных и региональных рынках. Соответственно, наши игроки должны сами подготовиться, наладить свою инфраструктуру и получить соответствующие, так скажем, индикаторы доверия, вот, угу. корпоративный рейтинг. И уже выходить, работать над привлечением. Ну, конечно, вы правы, это не работа там, одного или двух месяцев. Это достаточно кропотливая работа. И получение mm-hmm. кредитного рейтинга – это только, я думаю, начало.
Искендер Шаршиев, экономист, экономический эксперт, аналитик. Как вы считаете, рейтинг со стабильным прогнозом, что означает?
Ну, во-первых, неплохо, что вообще он появился. На самом деле эти организации могли бы вообще его выдавать еще в начале 90-х годов, то есть в 92-м, 94-м году могли бы выдать, но тогда как бы организации постсоветским странам не доверяли и думали, что там будет достаточно долгим процесс выстраивания mm-hmm. рыночной экономики, финансовой системы. Соответственно, как бы, ну, это то, что сейчас вот дали стабильные, вообще, ну, ББ, Б2, да, рейтинг это, который говорит о том, что стабильны, но это не тот рейтинг, который говорит о том, что надо вкладываться, да, чтобы рейтинг, который говорит о том, что все в порядке, рынок надежный и можно вкладываться, это все-таки БА, да, АА, ну и так далее, все, что связано с буквой А, да. Если мы получим 2А, то получается тогда можно считать, что страна в топе.
Слушайте, ну нельзя забывать то, что у нас население всего 6 миллионов. Это не огромный рынок.
Ну, даже в этом случае, вот, например, есть Катар, да, в котором население...
И мне кажется, не стоит ожидать таких вот больших, крупных инвесторов вот, в моем. Ну...
Ну, естественно, потому что у нас-то как бы рейтинг-то суверенный выдали впервые, но он не означает, что множество проблем решены внутри государства. Да? Есть очень много проблем, связанных с бюрократией, с администрированием, с выдачей инвестиционных виз, с выдачей постоянного места жительства иностранным mm-hmm. инвесторам, да? Предоставление статуса инвестора, порог, при котором инвестор может получить инвестиционную визу 500 тысяч, да, например, это неподъемные. Основная масса инвесторов обычно суммами поскромнее приезжает, да, в страну и пытается здесь инвестировать. В основном многим приходится неофициально. Вот мне по роду деятельности, вот в ассоциации иностранных инвесторов приходится сталкиваться с неофициальными инвесторами, которых никто этот статус не предоставляет, но они просто приезжают, просто там женятся, выходят замуж, да, за наших граждан. Здесь начинают вести дело, потому что не находят работу из-за иностранного происхождение, привлекает средства, вкладывает в экономику.
То есть вы считаете, это что законы у нас в Кыргызстане недостаточно лояльны инвесторов?
Я бы назвал два основных как бы фактора, да, которые очень часто мешают развитию, ну, привлечению, потоку прямых иностранных инвестиций в страну. Два фактора – это, в первую очередь, сложное законодательство, то есть, ну, я так думаю, что с определенным умыслом оно так сделано, и, во-вторых, это обычай, да, то есть, ну, правовой обычай у нас здесь в стране. Все-таки как бы есть...
Это означает?
Означает, что государственные
ты должен дать
структуры, чиновники некоторые, да, превращают это в ресурс. А в некоторых случаях, получается, и население тоже враждебно относится к инвестору, да, потому что у нас постсоветское есть какое-то вот ощущение, что типа иностранец – это шпион, это захватчик, вот сейчас он придет, все здесь разрушит. Если человек начинает вкладывать в абрикосовые сады, например, да, на Иссык-Куле или в Нарыне, да, и у него начинает пышно цвести абрикос, местное население может устроить ему проблемы даже с поливом, да, и так далее. А включая чиновников, которые устроят ему проверки, выяснят, что он здесь незаконно, потому что у него не 500 тысяч долларов, да, и попытаются его, например, из страны депортировать и так далее. Вот такие вот эпизоды мешают в основном развитию этого рынка.
Ну, а в целом-то законы как? Они приемлемы для того, чтобы вести здесь иностранцам бизнес?
Ну, чтобы вести...
Или их нету?
Вести бизнес в форме привидения...
Вот
мы говорим всегда, что мы вот очень относимся лояльно к инвесторам, у нас есть куча льготных там условий, вплоть до того, что освобождают на определенное время от налогов. Вот все это рапортует правительство. Так ли это?
Не совсем так, потому что, вот я опять повторюсь, да, чтобы выдать вид на жительство, 14 документов, больше 5 из которых в перечне, да, не существует международной мировой практики, да, в других государствах. То есть наши запрашивают, потому что по нашему закону обязательно, а у них в странах этих документов просто нет. Потом 500 тысяч те же для инвестиционной визы. И ладно, человек пришел, вложил 500 тысяч, да, и в истории там 6-7 виз, да, таких выдано. Вложил 500 тысяч, хочет привести семью, да, ну, инвестор же тоже человек. Его семья, получается, должна получать определенные визы, и там тоже своя эпопея, да, не всегда получается это. Потом следующий момент, да, это вот как бы... Сам, то есть выдача вот этот ПНЖ, ВНЖ, выдача дополнительных документов на легализацию работы иностранных специалистов, инвесторов на, в территории Крымской Республики. Все это сопряжено с барьерами, с определенными проблемами. Да? И, то есть у людей вот часто остается очень нехорошее такое впечатление от страны, от вот этих бюрократических мелких процедур. Вы заметьте, там высшее руководство может говорить, что у нас идеальные условия, сжать руку инвестору, говорить ему о поддержке и даже во многих случаях там писать письма, действительно поддерживать его. Да? Но на микроуровне, да, там, где дело касается рядовых процедур конкретных, там вот сейчас пока еще не вполне благополучная и благоприятная для инвесторов ситуация.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
То есть сейчас, я так понимаю, что разговор у нас ведет к тому, что в принципе не в рейтингах-то дело у нас,
конечно,
а в законах и людях. Процедурах.
Да.
Слушайте, а говоря о негативной части, рейтинговое агентство Moody's и Standard & Poor's написали, почему есть в государстве какие-то сложности. В этом плане они пишут, что средний уровень восприимчивости правительства страны. То есть они очень медленно реагируют на всякие риски, как внешние, внутренние. Так ли это, Шумкар?
Как бы
То есть речь сейчас идет скорее не о, не о политической, там, скажем, обстановке или системе, а конкретно о компетентности правительства, перед которой стоит задача решать как можно оперативнее наболевшие проблемы.
Компетентность правительства – это компетентность, она и так в своей функции достаточно хорошо выполняет. А я еще, наверняка, мы уже понимаем, что, вот, как уже Искандер сказал, на микроуровнях, где когда уже речь идет о, непосредственно об одном человеке, действии человека, мы видим, что наблюдаются такие моменты. И я уже говорю, что здесь надо либо определенные меры принимать, конечно, в первую очередь по мотивированию, стимулированию, чтобы он правильно и честно выполнял свои функции. Да? А если нет, то уже на достаточно жесткие меры идти. И, конечно, здесь вопрос мотивации достаточно остро стоит. Да? Уровень заработной платы, другие какие-то стимулирующие моменты. Не все профессионалы, не все честные люди, да, результативные люди, готовы идти на такие условия работы. Да? Вот я думаю, что одна из причин того, что у нас возникает проблема на исполнительском уровне, на уровне одного человека, вот, возможно, это есть. И я уже говорил, да, что, как бы, так скажем, между гражданским сектором, населением и бизнес-сообществом надо развивать инструменты коммуникации, диалога, потому что порой из-за отсутствия вот этих инструментов коммуникации появляется такая ситуация, когда вот гражданский сектор или население какую-то проблему находит, и не уточнив в законодательном плане, не уточнив определенные нормы, начинает бурно об этом обсуждать, а потом достаточно одной-двух встреч, и выясняется, что это было в рамках закона, и что представители там, гражданского сектора, населения где-то недоучли. Я думаю, что нам надо работать именно в области коммуникации и выстраивания такого диалога, чтобы государство могло себе позволить играть на опережение, чувствовать, что хочет население, что хочет бизнес-сообщество, да, и на этой почве выстроить эффективные коммуникации.
Читайте, слушайте, смотрите.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Я смотрю, Искендер заскучал уже. Давайте поговорим, вспомним о тех инвесторах, которые пытались зайти, но не смогли. В силу разных обстоятельств. Давайте вспомним.
А вы кого имеете
в виду? Вот у меня, например, в памяти приходит вот корпорация Dell. Это было еще при Акаеве, когда целая машиностроительная индустрия пыталась зайти в Кыргызстан. Но по каким-то, ну, нам-то известным причинам инвесторы свернули и уехали в Узбекистан. Вот от таких вот примеров, вот, Искен, какие можете примеры назвать?
В 2010 году, да, например, китайцы хотели начать строительство железной дороги через нас, используя европейскую, ну, международную колею, да. Тогда определенным образом наши политические силы вмешались, отказались от этого дела, потребовали почему-то установить колею размером стандарта РЖД, да, то есть... С Россией, ну и с нашим стандартом, да, советским. Да. Хотя эта колея не имеет перспективы, потому что товар-то надо везти в Европу и дальше по всему миру. А по ЖД колее советского образца можно возить только в бывшие республики Советского Союза, да, что это рынок меньше, поменьше будет. Всего там 160 миллионов человек, да, против 3,5 миллиарда человек. И вот получается, как бы странно было. Тогда китайцы начали через Казахстан строить, ушли в Казахстан. Сейчас опять китайцы идут к нам с тем же намерением, потому что им нужно побольше дорог построить, чтобы обеспечить такой интенсивный поток товаров из Китая в Европу. Также был случай, когда были гонконгские инвесторы, хотели вложить 4 миллиарда в 90-х годах, да, хотели построить гонконгскую филиал.
То есть, получается, без этих рейтингов страна была привлекательной для бизнеса?
Да, 4 миллиарда долларов в начале 90-х, ну, это были очень хорошие деньги, они хотели открыть филиал гонконгской фондовой биржи, а тоже политическое руководство страны испугалось возможной утери суверенитета, выступило против и заблокировало это решение. Были предложения по строительству технополиса от японцев, да, японцы просили участки вблизи центра, пытались там начать работу, а тоже были проблемы. У нас также есть история давняя, которая нигде не афишируется, с рестораном Нарын, да, там эту территорию выкупали китайцы, несколько раз перепродавали, перевыкупали, хотели вести модернизацию, стройку, но наше правительство указало, что это памятник архитектуры. То есть заблокировала им эту инициативу, и сейчас они владеют вроде бы этим рестораном на рынке, но ничего сделать не могут. И даже вот лично знаю этого китайца, он, по-моему, уже в очень плохом физическом состоянии здоровья, да, так скажем. Ну, и утверждает, что из-за этих дел. Потом есть как бы еще история с попыткой инвестиций в ГЭС, в малый ГЭС. Есть история, когда приезжали австралийцы и нашли геотермальные разломы, да, в высокоте. Тоже и по каким-то соображениям не стали инвестировать. Хотя, если вот представьте, поставить ТЭЦ там, на высокотинском разломе, да, это в геотермальных источниках, этот ГЭС будет просто вечный, да, и топливо для него будет просто бесплатное. То есть такие истории, их достаточно. Был еще один международный банк, получается, связанный с немецким банком, который хотели ввести в середине 2010 года около 100 тысяч, 100 миллионов, то есть евро, построить сельскохозяйственный комплекс в Сокулукском районе. Также хотели, ну, то есть, получить банковские гарантии с нашего рынка, и тогда не получилось, потому что у наших банков не оказалось достаточного капитала для обеспечения банковской гарантии на 100 миллионов евро. То есть, а без этих банковских гарантий и немецкий банк отказывался выдать кредитование, да, потому что без банковских гарантий выдавать даже под залог деньги здесь, в Кыргызстане, для них не считалось разумным, да, хотя процент был 3, представляете, да, 3% годовых. Вот и таких историй, по-моему, еще наберется десятка четыре точно.
Угу. Ну и с чем, почему эти проекты сворачивались, даже не начинаясь?
Ну вот, везде есть политический фактор, это точно. В некоторых случаях экономический. Например, наши банки в тот момент, да, ну, в случае со 100 миллионами евро, да, не могли дать банковскую гарантию, потому что у них был маленький уставный капитал на тот момент. По нашему закону только 20% от собственного капитала может выступать суммой для банковской гарантии. Ну, денег мало просто на рынке для, у наших банков было в тот момент. Также, если взять вот причину, почему в остальных, во многих случаях везде политика, потому что гонконгцев испугались, подумали, что в тот момент бюджет государства был, да, около 20-30 миллионов долларов, да, и если кто-то заходит с 4 миллиардами, думали, что перекупят. Ну, конечно, наивные были там страхи, но все равно это сыграло свою роль. Потом случаи тоже с австралийцами, там они, у них есть очень такое строгое правило работы, это работать с правительствами без коррупции. А на тот момент, в 2011 годах, да, там было много вопросов по горнорудной нашей промышленности, и просто это отпугнуло ситуацию, потому что они знали китайцев, которые вкладывали по 400, по 100 тысяч долларов в неофициальные отношения, да, и при этом ничего не смогли сделать, когда их потеряли. Uh-huh. То есть австралийцы, видимо, рассчитали, что пока еще рано на нашем рынке работать, еще нет цивилизованной системы. Uh-huh. Вот такие вот примерно причины.
Шункаров, что-либо делается на правительственном уровне в вашем агентстве, чтобы не отпугивать инвесторов, как-то давать им возможность работать здесь?
Безусловно.
Что делается конкретно?
Безусловно. Создание нашего агентства – это уже, я думаю, отличный шаг, потому что вот если внимательно вы послушали примеры, которые привел Искандер, все заключалось таки, опять-таки в пресловутой системе коммуникации. То есть инвестор четко не знал, с кем конкретно от начала до конца вести свой диалог, и с кого требовать, и с кем, как бы так скажем...
Торговаться.
Не то, что торговаться, с кем вести диалог по своей деятельности от имени государства. И вот так как раз-таки агентство выступает именно этим органом, да, на сегодняшний день. И я думаю, что еще проблемы были в том, что... опять-таки в этой коммуникации, то есть не было системы элемента контроля, и из-за этого любой его участник, он больше в политическую сферу уходил и, то есть, и получал доступ как-то манипулировать и так далее. На сегодняшний день вот агентство уже работает уже где-то около полтора года, и определенные результаты есть. Мы уже, как бы так скажем, институциональный этап развития прошли, мы уже сформировались, определили ряд своих направлений, разработали свою стратегию, и мы, так скажем, придаем очень большое значение именно элементу коммуникации, именно разъяснению ситуации, разъяснению законодательства, описание различных рисков и возможностей в нашей стране. Да? Мы выезжаем в различные страны, презентуем наш инвестиционный климат и именно упор делаем на то, что в Кыргызстане появился тот орган, который ответственен за именно коммуникацию, угу. за именно продвижение и поддержку наших инвесторов. В нашем агентстве также имеется функция защиты и поддержки нашего агентства. Вот, включая также, мы, так скажем, рассматриваем вопросы в разрешении каких-либо споров, либо разрешении каких-то возможностей, то есть, так скажем, заезду инвесторов, да, там, в область.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
В общем, из нашего разговора я вот что вынес. А что отпугивает инвесторов от нас? Во-первых, как это назвать? Необразованность или непонимание населения о том, кто такой инвестор и зачем он пришел? Во-вторых, препоны, которые создаются на высшем уровне государственного управления. То есть мы говорим о взятках, о каких-то долях. То есть это два основных фактора, которые... плохо влияет на нашу, скажем, инвестиционную привлекательность.
Ну, я еще...
Поправьте меня, если я не прав.
Ну, разрешите поправить. Вот, так скажем, Ну, еще хочется добавить, помимо этих двух факторов, еще третий, достаточно такой серьезную свою роль играет, когда речь доходит о непосредственно реализации. Вот, допустим, мы привлекаем инвесторов, рассказываем, заинтересовываем, он интересуется. И как только процесс реализации начинается, мы сталкиваемся с проблемами инфраструктуры. Это инфраструктура по, значит, обеспечению энергоресурсами этого предприятия, там, будущего предприятия, там, электроэнергии, канализация, водопроводы. То есть с этим есть достаточно, так скажем, немалый круг проблем. И первые проблемы возникают здесь. Поэтому мы, то есть, на сегодняшний день тоже предлагаем, инициируем, чтобы государственные органы обратили внимание на это. И второй тоже, то есть у нас уже такой был инцидент, когда один из руководителей одного из органов местного самоуправления, грубо говоря, узнав информацию, узнав желание инвестора арендовать определенную местность и здесь построить хороший такой инфраструктурный завод, да, он быстро-быстро в течение короткого времени часть этой земли передает в аренду своей же, так скажем, подставной фирме. Да. Грубо говоря, это идет шантаж. Да. То есть вот органы местного самоуправления, они наоборот должны, так скажем, способствовать. И на сегодняшний день мне нравится позиция Тамира Аргимбаевича именно по этому вопросу, что каждый, так скажем, глава МСУ, он будет отвечать за то, что вдруг если инвестор там свернется или не реализует свой проект. Да, в этом плане мы опять-таки должны выставить хорошую коммуникацию и провести информационную.
Как будет отвечать?
Ну,
чем?
У нас минимальная должность, наверное, скорее.
Должность,
да. А дальше уже работа правоохранительных органов, я так думаю.
Угу.
Вот. Поэтому этот элемент тоже очень важен на сегодняшний день.
Подытоживая наш разговор, можно ли говорить о том, что рейтинг – это такая, вот, скажем, панацея от такой сложившейся ситуации экономической?
Я вообще как бы немножко даже был приятно, может быть, даже удивлен, что рейтинг мы попали, потому что у нас закона о собственности пока нет. У нас есть понятие собственности в Гражданском кодексе, в Конституции, но закона о собственности как такового нет еще. Проект где-то пылится, да? То есть говорить то, что рейтинги панацея, это очень-очень преждевременно, потому что это всего лишь нас заметили, что у нас рыночный механизм есть, и все. Всего лишь заметили, что благодаря биометрическим выборам у нас, да, население не сделало революцию, да, еще в этом 2015 году, и весна еще, надеюсь, тихо пройдет. Вот только об этом это и говорит, да, чтобы инвесторы пошли к нам целой толпой, внеся на плечах там большие объемы денежных средств,
мешков
там, не знаю, с различной валютой, с технологиями. Для этого нужна очень сильная структурная работа внутри нашего государства, изменение обычая, правового обычая, да, на микроуровне, изменение, то есть некоторых видов законов у нас, упрощение, да, то есть у нас постоянно должна идти работа по созданию удобных таких законов для использования, да, для истолковывания, бескоррупционных законов. Когда мы научимся уважать договор, да, в нашей стране, научимся уважать собственность и примем правила игры и станем их сами следовать этим правилам игры и показывать пример инвестору, да, что и показывать сигнал инвестору, что у нас тут правила игры соблюдаются, да, то тогда и без кредитных рейтингов бы пришли очень много инвесторов. Так, кредитный рейтинг, конечно, помогает дополнительной информации, да, но нельзя радоваться и танцевать, бить в бубен, что мы получили кредитный рейтинг, сейчас мы прям вот расцветем. Теперь еще много работы есть на микроуровне, так скажем.
Шумкар, я смотрю, что ты хотите добавить.
Да, мы этот кредитный рейтинг мы должны воспринимать как большую-большую возможность. Именно возможность. И теперь дальше вести работу хотя бы по поддержанию этого рейтинга. Потому что получить-то получили, теперь для поддержания мы должны проделать очень большую работу. в структурном как бы понятии, в инфраструктурном понятии. И то есть правительство для этого всегда открыто. Вот я хочу тоже сообщить, что агентство тоже всегда открыто и готово сотрудничать с различными бизнес-ассоциациями из различных отраслей, чтобы все-таки определить этот потенциал, узнать инвестиционные возможности этой отрасли. Да? На сегодняшний день мы нуждаемся в этом плане. И правительство уже готовится проводить определенные работы именно для сохранения и поддержания этого кредитного рейтинга, потому что это очень важно для нас.
Кстати, хочу отметить, что Кыргызстан по позициям стоит выше, чем такие страны, как Молдова, Беларусь, Украина, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан вообще не участвуют в рейтинге. В гостях в студии «Затыка» были экономист Искандер Шаршиев и заместитель директора агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызстана Адильбек Улу Шумкарбек.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.